Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сразу напомню вам телефоны прямого эфира 959-59-39, 959-59-39. И я рад приветствовать сегодня у нас в гостях в студии «Радио «Радонеж» Константина Анатольевича Бабкина, лидера партии «Дело», президента Российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш» и совладельца «Ростсельмаша». Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, слушатели, уважаемые.
Ну, я думаю, что если провести небольшую аналитическую работу и сопоставить новости, которые мы можем прочитать в интернете, посмотреть по телевизору и по радио послушать, новости экономического характера, и сопоставить это с тем, что вы сегодня наш гость, я думаю, многие радиослушатели догадаются, что речь пойдет о вступлении России в Всемирную торговую организацию, ВТО, тема, которая активно дискутируется, в том числе на радиостанции «Радонеж». Но, как ни странно, вот у меня такое впечатление, что многие люди слабо себе представляют, что такое вообще ВТО. Давайте, может быть, с этого начнем, вот в двух словах. Ведь, в принципе, существует огромное количество международных организаций, вступление или не вступление в которые России, наверное, никакого влияния на реальную жизнь не оказывает, да? Вот ВТО в действительности, насколько это важно для нас?
Что такое ВТО? Ну, это организация, созданная лет 50 назад развитыми странами, которые договорились, ну, о правилах торговли. Скажем, ты открываешь свой рынок автомобилей, за это мы будем у тебя покупать молоко, чтобы фермеры развивались у вас, а у нас, значит, мы будем автомобили производить, ну, будем торговать. Вот, постепенно эта организация расширялась, и вот 150 стран в нее вступили, и вот Россия одна из таких последних уже на нее стучится. При этом мы должны, ну, по правилам вступления в эту организацию, Россия должна была получить одобрение вот этих 150 всех стран. Вроде так звучит все хорошо, единые правила мировой торговли, все будем понятно торговать и так далее. Но если вникнуть в ситуацию, в те условия, на которых нам предстоит вступать, то вот у меня лично холодеют руки и встают волосы дыбом. Потому что те условия, на которых мы вступаем в ВТО, они подразумевают, ну, фактически это во что выльется, что мы распишемся, наши парламентарии распишутся в том, что Россия никогда не будет производить самолетов, никогда не будет производить своих автомобилей, сельское хозяйство будет всегда в депрессивном состоянии. При этом вот мы взамен не получаем ничего. Ни одна страна не открывает для нас свой рынок для наших товаров. Вот. Ну, как-то так. Я думаю, что это отразится на каждом человеке. По условиям вступления в ВТО, которые шли за закрытыми дверями, напомню, что эти переговоры шли 18 лет, они шли в тихую, и условия вступления России в ВТО, они не обсуждались с промышленниками, с народом. На момент подписания протокола вступления в декабре прошлого года он не был даже опубликован. Он не был, соответственно, обсужден народом. он даже сегодня не существует на русском языке. Ну, мы по каким-то косвенным данным знаем, да, что на Россию накладывается 23 тысячи условий и обязательств по вот, при вступлении в ВТО.
23 тысячи?
23 тысячи. Это связано там с отменой ввозных пошлин или со снижением ввозных пошлин, со снижением вывозных пошлин на российское сырье, с условия, связанные с тем, что нам надо сильно ограничить поддержку промышленности, сильно ограничить поддержку сельского хозяйства. Это 23 тысячи. Все они направлены против российских производителей. Вот. Поэтому здесь экономические как бы, результаты будут для нас весьма негативные. Вот. Так вот, при создании этой организации, там, вот эти развитые страны, там, Америка, Германия, Канада, они договаривались что, ну, о взаимных уступках. Да? Там, ты открываешь для меня свой рынок, я для тебя свой. Так вот, Россия вступает на таких условиях, что она открывает все рынки для себя, всех товаров практически. Взамен, еще раз, для нас никто ничего не открывает, никаких возможностей не предоставляет.
То есть Россия в очередной раз выступает в данном случае в такой странной и обидной роли Ивана с распахнутой душой, который всех пускает в свою душу, но как бы от этого сам ничего не имеет, грубо говоря. Да, и вот когда вообще говоришь, мы с вами говорим, или в любой другой беседе о всемирной организации, да, тут сразу на память приходит термин глобализация. Да. Да. Особенно, когда речь идет об экономических каких-то реалиях. Вот. Понятно, что Всемирная торговая организация – это плоть от плоти, что называется, вот именно вот, глобализационных процессов, да, которые происходят в современном мире. И тут уже, наверное, от самого отношения человека, ну, конкретного, который рассуждает на эту тему, от отношения к глобализации, соответственно, уже можно сделать выводы о составляющей этой глобализации, в том числе вот в области экономики, ВТО. Да? У меня лично, я думаю, что у большинства наших радиослушателей отношение к глобализационным вот этим процессам, оно негативное, не потому что вот из принципа вот не будем мы вступать никакие всемирные организации, не будем как-то открываться миру там, и так далее, и так далее. То есть какие-то такие вещи, которые через запятую противники традиционных ценностей в России перечисляют. Нет, речь не о принципе, а речь именно о том, что мы видим, что вот эти глобализационные процессы, не только в области экономики, они несут реально разрушительные процессы, реально разрушительные как бы, последствия, да, и для экономики, и для культуры, для государства, для веры, для чего угодно. И вообще, по большому счету, всегда, когда мы говорим о глобализации, я вспоминаю наших преснопамятных Константина Леонтьева и Николая Данилевского с их произведениями, да, мыслители 19 века, которые писали о том, что для Европы, для Запада, для западных ценностей, в принципе, все, что подразумевается под категорией человечества, это они сами. То есть человечество – это западный человек. Общечеловеческие ценности – это западные ценности. Да? Вот. То есть, ну, странно было бы французу или англичанину, или тем более американцу предложить каким-то образом ориентироваться на русские ценности или ценности государства Мали в Западной Африке. Да? Они, мягко говоря, не поймут. Но одновременно они не понимают, когда мы, в данном случае в России, не хотим ориентироваться на их ценности, в данном случае экономические. И вот я пытаюсь так вот с высоты птичьего полета посмотреть на эту ситуацию со вступлением России в ВТО. Да? То есть это часть вообще процессов глобализации. Потом еще вот вы как бы в вашем вступительном слове такое словосочетание употребили, что вслед за всем остальным миром, да, что как бы большинство стран уже вроде как вступили. В принципе, это словосочетание, но я думаю, что для большинства, скажем, западноориентированных представителей русской интеллигенции, это словосочетание, оно сразу говорит о том, что надо вслед за этими самыми 150 странами тоже вступать. Ну, как же так, мы отбиваемся, смотрите, затхлая, отсталая страна, как же так, как же не вступить? А ведь такое мышление, оно присуще многим нашим соотечественникам.
Это правда, это вот один из главных их доводов, что ну как же, 150 стран уже там, вот мы вслед за всеми должны вступить. Я уже просто, я читаю же это все их высказывания, да. И уже даже я про, ну, как бы используя их обороты. Ну, Что значит вслед за всеми? Ну, это неправильно, да?
Все топицы, мы топицы. Да, да? Вот мне сразу это приходит в голову.
Авторитет России только возрастет, и авторитет наших властей только возрастет, если вот мы будем такие мощные, самостоятельные, осознающие свой интерес и не прыгающие в пропасть, как стадо баранов за, там, за вожаком. Мне кажется, ну, надо быть, как сказать, ощущать себя самоценной страной, самоценной культурой, и не обязательно действительно вливаться в какие-то общие толпы. Мы только от этого выиграем.
Ну и потом, когда мы говорим вот о современном мире, да, наверное, все-таки очень коротко, через запятую, можно перечислить реальные силы, государственные, крупные государства, которые какое-то имеют отношение к глобальной политике, да, и если их по пальцам перечислить, то мы поймем, что там, я не знаю, Китай, Бразилия, Индия, такие вот ключевые игроки за пределами западного мира, да, у них у всех своя экономическая политика. Они сначала проводят внутренние реформы, а потом уже вступают или не вступают, присоединяются, не присоединяются и так далее. А мы... Ну, может быть, не при таком разбитом корыте, как в 90-е годы сидим, да? Ну, наверное, немногим лучше, чем в 90-е годы. И при этом мы вот как будто бы какому-то дяде пообещали, да?
Ну, это правда, да. Хотя можно сказать, что корыто сегодня более разбитое, чем в 90-е годы.
Даже там.
В 90-е годы производились корабли, производились самолеты, производились автомобили. Там АвтоВАЗ работал на полную мощность. Мы поставляли москвичи, автомобили «Москвич» 2141 в Китай. Сегодня ничего этого нету. Вот, с точки зрения производства, ну, вот эта политика последних лет, она заглушила производство. То, что ну, наши прилавки, они полны товарами, ну, это, ну, видимое как бы благополучие, да, но посмотрите, мы уже в супермаркет придешь, там импортные товары, мы уже хлеб импортный едим. На самом деле это деградация, вот я считаю, что и ну, нам страна, которая ничего не производит, только потребляет, ну и высасывает из земли ресурсы, да, и продает их в сыром виде на экспорт, ну чем она будет оправдывать свое как бы, существование? Вот, вот, мне такая страна, вот Россия, это уже не Россия, если она ничего не производит, вот с моей точки зрения. Вот, это первое. И второе, действительно, Индия, Китай и там другие нормальные страны, которые не утрачивают свою самобытность, они первым делом спрашивают, это нам выгодно? Если не выгодно, то они не вступают. А вот мы же осознаем, у нас министр финансов говорит, что да, мы потеряем 300 миллиардов рублей доход бюджета, отступление в ВТО. Министр промышленности говорит, да, автомобилестроение страдает, надо его срочно защищать, там, помогать. Там, премьер-министр говорит, да, сельское хозяйство пострадает, я ему обещаю поддержку. То есть признается самими инициаторами вступления в ВТО, что будут потери для всех отраслей промышленности, экономики. Для всех, для производящих, да, они это признают и тем не менее тащат нас в это. Вот это я не понимаю.
Кстати, может быть, вопрос не совсем к вам, но если можно, давайте коротко порассуждаем на эту тему. А вот у вас, как человека, близкого к этой теме, который очень, скажем, даже изнутри все это видит своими глазами. Какое мнение складывается по поводу вступления России в ВТО? Почему настолько навязчиво России это предлагается? То есть нет ли действительно, можно ли предполагать, другими словами, что существует какая-то неизвестная широким кругам договоренность о том, что это вступление должно состояться, иначе, скажем, будут какие-то сложности в международных отношениях?
Ну, приходят на ум, конечно, такие мысли, что там какая-то коррупционная большая составляющая есть, там какие-то договоренности закулисные.
То есть даже не государственного, может быть, уровня, а именно такого чистого вот рука руку моет, да?
Ну да, ну приходят на ум, да, что такие вещи.
Потому что как вот бараны на заклане, вы меня простите за журналистскую такую прямоту, да?
Ну как, ну да, фактически это как ну, нашу экономику ведут как да, на заклане. Ну, еще раз, может быть, там какие-то закулисные, там какие-то, так сказать, какие-то рычаги на наших политиков уже припасены, да, за рубежом, которые вот эти рычаги будут задействованы, если Россия не вступит в ВТО. Ну, наверное, такие мысли нас посещают. Я не знаю, как бы доказательств нету. Ну, с другой стороны, как можно там диктовать там, президенту ядерной державы, да, что какие-то делать против вещи против своей страны, против своих интересов. Ну, не знаю.
Ты знаешь, есть такое, может быть, недословно воспроизведу поговорку, но что крупным людям сложно откликаться на мелкие неприятности. То есть ядерной кнопкой не ответишь на каждый писк.
Ну, это правда, да. Ну, посмотрим. Но в целом неприятности будут у наших правителей, если они вступят в ИТО, потому что там проседание сельского хозяйства, проседание промышленности, тот же самый Уралвагонзавод пострадает. Это все скажется на каких-то политических процессах, я в этом уверен. Потому что ему нельзя безнаказанно вредить экономике своей страны.
Будет эффект. Вот у меня такой вопрос. Я когда готовился к нашей с вами беседе, посмотрел интервью, почитал. Вы очень часто, когда говорите о вступлении России в ВТО, сополагаете, соотносите именно промышленность и сельское хозяйство. Вот вы могли бы пояснить, вот между промышленностью, машиностроением в том числе, и сельским хозяйством, вот здесь какая связь? То есть, нет, ну понятно, что комбайны нужны сельскому хозяйству. Но какая-то помимо этого еще есть связь? То есть, почему сельское хозяйство пострадает вслед за промышленностью? Я понятно сформулировал вопрос?
Ну, это, ну, для меня, когда я говорю про экономику, про там, про инвестиции, вот, для меня банки это вот не экономика. Для меня вот страна развивается, когда развивается промышленность, сельское хозяйство. Вслед за ними будет востребована наука, образование. Вслед за этим идут развитие банков, тех же наших любимых, да. Ну, то есть развивающаяся промышленность и сельское хозяйство, они дают возможность людям быть востребованными, реализовывать какие-то планы, иметь материальный достаток и так далее. Вот. Почему пострадает сельское хозяйство? Потому что будут снижены субсидии. Они и так уже в 20 раз меньше, чем в Европе. Они будут еще снижены. Будет открыт рынок дополнительно. Мы сегодня импортируем 50% продовольствия. После вот нововведений, направленных против интересов российского производителя продуктов, мы будем, наверное, потреблять 70% иностранной еды. Десятки деревень исчезнут с лица земли. Вот, сельское хозяйство пострадает. То же самое промышленность. Вот, мы еще не вступили в ИТО, но уже промышленность адаптируется. Ну, руководители строят прогнозы.
Смотрят по ветру.
Да. И это сказывается как. АвтоВАЗ снизил на 15% объем производства по сравнению с прошлым годом. КАМАЗ работает 4 дня в неделю. Таганрогский автомобильный завод объявил о банкротстве, о сокращении на 70% трудового коллектива. Ну и так далее. Крестьяне гораздо меньше покупают комбайнов, меньше инвестируют, значит. Ну, так вот печально. Вот. Поэтому и сельское хозяйство, и промышленность страдает. А без них Россия, ну, она ослабнет.
Вот связь между сельским хозяйством и промышленностью с точки зрения сельскохозяйственной техники, это на поверхности, это понятно. А вот вы упомянули по поводу субсидий сельскому хозяйству. То есть здесь взаимосвязь со вступлением России в ВТО тоже прямая. Эти субсидии, они уменьшатся. Почему? Согласно обязательствам, вот этим многим тысячам как-то?
Субсидия такая хитрая вещь. Вот ее очень навязали всему миру развитые страны, вот страны Запада. Угу. Они говорят, ну, надо в целом открывать рынок продовольствия. Пусть фермеры конкурируют. Но если бы, значит, если была бы честная конкуренция между фермерами разных стран, если бы все рынки были открыты, то в развивающихся странах фермеры получили бы возможность зарабатывать. Они, крестьяне, там, не знаю, в Китае, в Африке, они мало получают, маленькая зарплата, и они, там хороший климат с точки зрения сельского хозяйства в многих регионах. И они, развивающиеся страны, могли бы получить возможность поставлять продовольствие. Западные страны против этого применяют такой метод. Они помогают, субсидируют активнейшим образом своих фермеров. В Европе половина дохода фермера – это дотации из государственного бюджета. Угу. В результате мы имеем, что сельское хозяйство в Западной Европе, ну, в развитых странах очень сильно развивается, оно на высоком уровне, очень эффективное, очень доходное. Они снабжают продовольствием весь мир, и, соответственно, развивающиеся страны не имеют возможности развивать свое сельское хозяйство, потому что как можно конкурировать с продукцией, которая наполовину дотирована, да, за полцены можно ее продавать. Соответственно, развивающиеся страны, они, ну, как бы подавляются, их экономика. Вот. Россия вступает в ВТО. Значит, вот по этим правилам, по договоренностям, которые за кулисами достигнуты, России можно применять субсидии, но в десятки раз меньше, чем западным странам. Вот Швейцария помогает своим аграриям на сумму 5,8 миллиарда евро в год. России можно в полтора раза меньшую сумму тратить на поддержку сельского хозяйства. То есть Швейцария и Россия там объем аграрных угодий там в сотни раз отличается.
То есть, другими словами, моему ребеночку килограмм там продуктов в день, да, а твоему ребеночку 200 грамм в день.
Ну да, ну не ребеночку, а вот ну как бы фермеру, да. Вот, да. Джон вырастил и Иван вырастил пшеницу. Mm-hmm. Джону за это $200, а Ивану там $100, ну там в три раза меньше.
Иван получается второсортный.
Да. И он не может купить трактор, он не может там построить себе дом, он не может купить хорошие семена. Иван смотрит, что ему не рентабельно производить пшеницу, он бросает это дело, уезжает, не знаю куда уезжает, водку начинает пить.
Mm-hmm.
Вот. Ну, как-то так.
Печально. На самом деле, все очень... А как же вот в этих условиях мы слышим голоса о выгоде, которая наступит после вступления России в ВТО? Я буквально три словосочетания перечислю. Доступ российской продукции на иностранные рынки, иностранные инвестиции, увеличение иностранных инвестиций, ну и отмена пресловутой поправки Джексона-Веника. По-моему, уже набило всем оскомину, даже тем, кто не представляет, о чем речь там идет.
Ну, начнем с инвестиций. Что такое инвестиции? Для меня инвестиции – это строительство завода или какой-то фермы, там, новое распаханное поле, новые рабочие места. Вот это инвестиции. Они, такие инвестиции уменьшатся. Закроются заводы, закроются фермы. Дураков мало, чтобы инвестировать, ну, создавать новое производство в России, которое, где производить невыгодно. То есть инвестиции уменьшатся. И мы узнаем уже, что там инвестиционные проекты в автомобилестроении, там, сельхозмашиностроении, в животноводстве заморожены, об этом официально объявлено. Заморожено в связи со вступлением в ВТО, в связи с наступлением новых правил работы, скорым наступлением. Вот. Инвестиции это вранье, они уменьшатся. Доступ к новым рынкам. После вступления России в ВТО подразумевает снижение и исчезновение только 4 каких-то барьеров. Барьеров для российской продукции, они десятки тысяч по всему миру.
Угу.
Пошлина для нашего зерна в Евросоюзе там 130 евро за одну тонну. Это больше, чем ее стоимость. Да? Там где-то комбайны обложены нашей 30% пошлиной. Ни один из этих барьеров для высокотехнологичной продукции, для продукции сельского хозяйства не исчезает. Исчезает только 4 малозначительных барьера для экспортеров черного металла. Больше ничего. То есть доступа на внешние рынки мы не получаем. Вот мы, Россельмаш, где я работаю, продает комбайны в 27 стран мира. После вступления России в ВТО мы ни одного дополнительного комбайна не продадим. Ни один барьер для нас вот не будет снят. При этом пошлина на ввоз сюда комбайнов она уменьшается в 5 раз на бывшее употребление, на новые в 3 раза. Там американцы планируют в 2 раза увеличить экспорт товаров в Россию. Вот. То есть, еще раз, вот вы провели... мы прошлись про инвестиции, да. Доступ на внешние рынки.
Ну и поправка
Джексон Веник. Ну,
все смешно.
Я вот, работаю на высокотехнологичном предприятии. Вот нам никогда поправка вообще не возникала, как помеха чего-то там. То есть, это опять на какую-то бумажку, которая, может быть, нам дадут, меняем огромные реальные ценности, возможность развиваться.
Мне это напоминает колониальную политику, да, там Азии, Африки, Латинской Америки, когда на бусы меняли золото, слоновую кость, да, вот что-то такое похожее.
Очень похоже, да. Да.
А вот интересно, вы упомянули о черной металлургии. А почему именно так вот локально для этой отрасли промышленности может быть сколько-то выгодно, вот именно вступление России в ВТО, а для всех остальных невыгодно? Или наоборот, я построю вопрос. Вот для всех остальных невыгодно, а для них выгодно. Почему это так? Это какое-то лоббирование интересов произошло здесь? Или с чем это связано?
Им тоже невыгодно. Они тоже подают жалобы, что они будут страдать после вступления России в ВТО. Просто какие-то отрасли страдают сильнее, какие-то меньше. Угу. чем отрасль производит более высокотехнологичную продукцию, чем она более глубокий передел осуществляет, тем она больше страдает. Вот так вот при рассмотрении выясняется. Да? Меньше страдают сырьевики. Нефтяники не страдают, «Газпром» не пострадает. Ему вообще по условиям вступления в ВТО надо будет поднять внутренние цены на газ раза в три.
Угу.
Вот. Он только на этом заработает.
Я прошу прощения, я сразу зацеплюсь за ваше словосочетание. Поднять внутренние цены на газ раза в три. Это в конечном итоге в кого ударит? На чей карман? Да?
В каждого, конечно, ударит. И в карман каждого, и в карман каждого предприятия. Там. Это еще одна...
То есть это касается не только юридических лиц, то есть и физических?
Да, да.
Просто это обычного русского человека, да?
Обычного русского человека, да. Да. Так мы видим уже, что услуги ЖКХ растут, цена на бензин растет. Это вот мы начинаем поедать плоды вступления в ВТО.
Угу.
Каждого человека, да. А когда миллионы людей станут безработными, ну, это почувствуют не только эти миллионы, почувствует каждый житель. У нас и ухудшится такая просто обстановка на улицах. Государство, бюджет просядет не только впрямую, потому что он меньше будет собирать пошлин, да, а будут безработные, которым надо платить пособие. Тоже возможности государства сократятся, тратятся на образование, на социальные вещи, на школы, на больницы. Почувствует каждый.
То есть это все очень даже близко рядовому, обычному человеку, обывателю, что называется.
Ну да.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 959-59-39. И мы сегодня беседуем с Константином Анатольевичем Бабкиным, лидером партии «Дело», президентом Российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш» и совладельцем «Ростельмаша», который, я так понимаю, в основном комбайны производит, да?
Да, комбайны.
Ну вот из того, что вы сказали, это, конечно, вызывает очень большие опасения за будущность российской вообще действительности, я бы так сказал, да? Но параллельно ведь существует другая реальность. Вот параллельно с тем, что мы с вами говорим, огромное количество экономистов профессиональных, не только экономистов, по телевизору, радио, газет мы можем прочитать, послушать, посмотреть. Они, значит, оперируют какими-то сложными экономическими категориями, и конечный вывод у них такой: нет, все равно выгодно. Нет, России надо перестроиться, Россия должна пойти по этому пути. И вот у меня возникает такое ощущение, что это действительно два разных мира. Вот то, как мыслите вы, то, как мыслят эти люди. Я здесь сейчас не буду рассматривать, ну, я вот, искренне верю вам, да, не буду рассматривать искренность других людей, говорящих на эту тему. Но у меня такое еще впечатление, что помимо искренности здесь существует такой момент, что какой-то вот такой элемент самообмана, да? Ну вот мы можем послушать, как Глазев или Делягин высказываются на тему вступления России в ВТО. И они ведь одни из немногих, кто высказывается резко. А все остальные экономисты говорят: да ну что вы, ну как же так? Ну Россия и ВТО — это просто неотъемлемые части друг друга. Дальше не могут существовать друг без друга. Вот какой-то, мне кажется, это элемент общей такой тенденции либерально-демократической промывки мозгов, я бы сказал.
Да, ну вот вы сказали фразу, что все только два экономиста против, все,
может быть, больше,
да,
но которые на виду.
Нет, действительно так, но из тех, кто допущен до телевизора, там, до мощных средств массовой информации государственных, действительно там большая часть высказывается за ВТО. Но это политика, эти СМИ подконтрольны правительству, и, соответственно, они допускают тех, кто говорит то, что нужно либералам, допускают в эфир тех, кто вот подтверждает политику вот этих, ну, либерального клана, который управляет нашей страной, управляет нашей экономикой. Вот, масса экономистов, которые говорят, что будут потери огромные, триллионные. Просто их, к сожалению, как-то ни правительство не слушает, ни на центральные каналы не пускают. Ну, это действительно была, она и есть, деньги выделялись и выделяются на формирование так называемого положительного имиджа вступления в ВТО. были письменные указания в адрес руководителей телеканалов формировать положительный образ Украины УТО. Вот. А насчет тех экономистов, которые вот лоббируют вот это вступление, ну, скажу так, что ну, я во многих дискуссиях принимал участие насчет ВТО. Никогда предприниматель, я ни одного предпринимателя не видел, который вот говорил бы, мне нужно вступление в ВТО, да, я получу там, не знаю, новые возможности для бизнеса.
То только есть лично мне?
Да. Ну, там, ну, лично на моему предприятию, да. Только чиновники вот лоббируют вот это вступление. Только вот там Медведков основной, ну и вот это либеральный клан, связанный с высшей школой экономики.
То есть, примерно те же самые люди, которые нам обещали во время реформы Гайдара и Энд Компани, обещали светлое будущее, да?
Да, те же люди, которые ответственны за политику вот последних, которые управляют нашей экономикой последние там, сколько, 18-20 лет, которые привели страну вот к деградации как производственного, как бы, которые превратили Россию из созидающей державы в державу потребителя, сидящего как наркоман на нефтяной игле. Вот. Ну и они с этого там разбогатели, многие стали миллиардерами. Им эта политика, наверное, выгодна. Там гранты они получают от правительства, от зарубежных коллег. Они, соответственно, лоббируют это вступление в ВТО. Но с интересами сельского хозяйства, опять же, там, российских производителей, эти люди никак не связаны.
Понятно. Вот в начале нашей беседы я употребил такое словосочетание, что, может быть, уже не у такого разбитого корыта мы находимся, а вы не согласились и сказали, что сейчас, наверное, в значительной степени еще более разбита наша корыта, да? Это же ведь ну, достаточно распространенное, на самом деле, мнение вот среди наших соотечественников самого разного профессионального, социального статуса, да? Я что имею в виду? Что 90-е годы, когда даже руководитель государство позволял себе в непотребном виде представать в прямом эфире, да. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, Царствие Небесное. Вот, что сейчас все-таки имидж России в мире, он несколько другой, со знаком плюс, да, то есть ответы более адекватные, не такие унизительные. Ну, я думаю, всем россиянам, не люблю это слово, всем русским было приятно услышать то, что премьер-министр ответил по поводу претензий Японии на Курильские острова, вот буквально на днях, да, что премьер-министр России не обязан, если я правильно запомнил эти слова, не обязан отчитываться перед иностранными соседями о пребывании своем на территории своей страны, на Курильских островах, да. То есть такие вещи в 90-е годы мы вообще не могли услышать, поэтому многие люди сейчас как-то радуются тому, что о, вроде как более смелая у нас международная политика, внешняя политика и так далее. Поэтому и существует мнение, что стало вроде как лучше. Но вот, видимо, это общая такая... Общее мнение. А если разбить его на части, посмотреть конкретно там промышленность, сельское хозяйство, окажется, что не так уж и лучше, да?
Ну, политика, там, смелая политика, какая-то уверенная, она должна же опираться на что-то, она должна опираться на вооруженные силы, там, да, на сильную экономику. Можно, конечно, там погрубить соседнему президенту, но если во что это выльется, ну, слава богу, сейчас Россия не участвует в крупных конфликтах, да, но когда вот разговаривают там о территориальных претензиях, надо иметь в виду, что может за этим возникнуть. Так вот, Россия, если она не имеет своей науки, не имеет своего производства, она не является, как бы, она не может оказать серьезного сопротивления даже в военном плане. Если мы уничтожили свое гражданское авиастроение, вслед за этим мы уничтожим и военное авиастроение, потому что ну, авиастроение это должно развиваться по всем направлениям, это должен быть такой комплекс, взаимоувязанный, что ли, там, вузы готовят специалистов как для гражданского, так и для военного авиастроения. Если уничтожили гражданское, ну, соответственно, вузы ослабли, ослабла научная база, ослабли двигательные, конструкторские бюро и так далее. Так вот, сейчас не происходят инвестиции в разработку новой военной техники, поэтому чтобы, как мы будем разговаривать с японцами через 15-20 лет, ну, я не знаю. Они станут сильнее, мы только слабее. С этой экономической политикой, с этим вступлением в ВТО. Поэтому еще раз, первое, государство и держава может быть сильной, если у нее сильная, адекватная экономика современная. чего мы сегодня лишаемся постепенно.
Да. У нас с вами есть звонок. Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Можно, да? Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Полутема. Мы называем кощунницами девиц, отплясывавших на
храме Христа Спасителя.
Храма Христа Спасителя. Называем их кощунницами. Не является ли кощунством факт предстояния, ночного стояния на праздниках со свечками вместе с нами? И с другой стороны некоторых лиц, и с другой стороны ими протаскивание, подготовка, протаскивание совершенно гибельных законов для России, в частности закона о ВТО. Разве это тоже не кощунство? И то, что вот вопрос о судьбе этих девиц так боязливо затягивается, не напоминает ли нам то, что часто мы читаем в Евангелии, и поняли они, что это о них?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, вот позвольте в двух словах предуведомить ваш ответ, Константин. Я вот такую ключевую вещь, наверное, в вопросе радиослушательницы ухватил, что вот такая вот смиренная боязливость в отношении того, как отнесется западный мир к вступлению или не вступлению России в ВТО, примерно такая же боязливость существует в отношении вот вышеупомянутых дам, не очень похожих на дам своим поведением. Да? То есть, видимо, это смежные темы, и, наверное, радиослушательница очень точно ухватила вот эту вот суть, что существуют такие темы, в которые в глазах мирового сообщества мы боимся предстать неправильно. Да? Но вроде как вот... Да, танцуйте где хотите, хоть на солее храма, хоть в алтаре, да. Это примерно та же самая боязнь, как и по поводу ВТО, мне кажется. Или я не прав?
Наверное, тут, да, действительно увязанные вещи. Вот разрушение культуры, там, кощунство, осквернение святынь, издевательство над нашей экономикой. Это все вещи, направленные против России. И то, что мы как-то стесняемся дать какой-то жестковатый там или ответ, свои интересы, свои ценности защитить, ну, действительно, это свидетельствует о нашей моральной какой-то слабости, временной, я надеюсь. Вот, это надо преодолеть и свой интерес, свою духовность сохранять. Интересы коммерческие и такой политический, и любой там. То есть мы, если хотим развивать свою Россию как такой здоровый организм, да, и духовно здоровый, и в плане физическом здоровья, экономическом. Вот. Конечно, надо себя уважать в первую очередь. Это, да, можно соединить эти вопросы.
С другой стороны, вот как раз перед звонком радиослушательницы мы с вами говорили о том, что, по всей видимости, не только в моральном плане слабость, да, а и чисто военном. То есть это какой-то такой вот замкнутый круг получается, да, то есть мы боимся резко сказать... Ну, пусть не резко. Зачем? Резкость, она неправильно. Наверное, боимся или откровенно, или жестко сказать по каким-то вопросам всему остальному миру. Вот. И параллельно нам действительно нечем подкрепить этот ответ.
Ну, пока еще есть, чем мы могли бы там подкрепить, но что будет завтра, если вот мы сегодня там... Они говорят, нет, не производи там, не знаю, танки, не производи самолеты. Мы говорим, окей, хорошо, не будем производить. А завтра они скажут, ну, отдай нам эти острова, мы там ничего не сможем возразить им. Ну, да.
Ну, понятно, что это вещи взаимосвязаны, и вот я, наверное, действительно еще бы так сформулировал, что сейчас-то есть пока чем ответить, но чем больше мы будем двигаться в том направлении, в котором двигаемся, чисто экономически, да, то будет все меньше и меньше, чем ответить. Об этом говорят многие, в том числе гости радио «Радонеж», и генерал Ивашов бьет в набат постоянно по поводу русской армии. Да. Это может быть немножко такая, казалось бы, тема, не связанная напрямую с ВТО, но оказывается, что действительно все связано в этом мире, и все настолько ниточка тянет одно за другим, что это может очень прискорбным последствиям привести. А вот я хотел вас спросить еще по поводу референдума. То есть я читал о том, что была инициатива провести всероссийский референдум, то есть чтобы ну, просто люди, все желающие, проголосовали за или против они вступления России в ВТО. Правильно я понимаю, да? Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой идее референдума, кто были ее инициаторами и как она почила, насколько я понимаю, мирным сном, да?
Ну, идея в чем состоит, что вопрос вступления в ИТО важный, коснется всех, поэтому давайте, ребят, ну, надо его решать не закулисно, а обсудить во всем.
Ну, весь народ, чтобы просто, да.
И народ понял, что это такое, я принял свое решение, да или нет, нужно или нет. Вот, мы с таким инициативой вышли, собрались, вот, ну, по закону надо было собраться там, ну, не так много, там, больше 150, по-моему, человек надо собраться, сказать, что вот мы выходим с такой инициативой, потом подать заявку в Центральную избирательную комиссию, она говорит, ну, ладно, там, разрешаю, и потом за 2 месяца надо набрать 2 миллиона подписей во всех регионах страны в поддержку идеи референдума, и после этого опять Центральная избирательная комиссия разрешает его проведение и назначает там дату и так далее. Потом должно состояться голосование. Так вот, мы собрались, 150, ну, 300 человек собрались в торгово-промышленной палате. Это были представители, ну, самых разных организаций, нескольких отраслевых союзов, отраслевых профсоюзов, нескольких отраслевых ассоциаций, там, и от аграриев, и от промышленников, не знаю, от кожевенной отрасли. Ну, много.
Разнообразно.
Самые разнообразные, да. Были представители от организации Ивашова, ветеранские организации, ну, не знаю, несколько политических партий поддержали, там, КПРФ и «Справедливая Россия», наша партия «Дело», естественно, была инициатором. Вот, собрались и выдвинули, ну, такую, подали заявку, что разрешите, пожалуйста, провести референдум. Я был на заседании Центральной избирательной комиссии, там сидит Чуров в очках с бородой, с таким стеклянным взглядом, и сказал, что протокол подписан о вступлении в ИТО на испанском, французском и английском языках. На русском его перевода нету. Поэтому народ не сможет прочитать, не сможет вынести свое мнение. Референдум проводить запрещаю.
Я когда прочитал об этих словах Чурова, у меня, как вы выразились в начале беседы, волосы на голове дыбом встали, потому что это настолько нонсенс какой-то. Может быть, с юридической точки зрения это имеет какой-то смысл, но с точки зрения любого нормального человека это не имеет никакого смысла. Я позволю себе вот прервать наш разговор. Послушаем еще один вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Валерий. Я хотел бы один вопрос задать. Вот, приходя в церковь и покупая православные журналы, всегда есть ссылка, куда перевести деньги в какой-то банк. Но это же мы народные деньги отдаем ростовщикам. Неужели нельзя создать нашего, вот, допустим, православного банка, который бы, ну, люди с удовольствием внесли бы деньги?
Интересный вопрос. Благодарю вас. Хоть и не прямо по теме, но как бы вы смогли на него ответить?
Православный банк, ну, не знаю, ну, наверное, есть банки, которые принадлежат там православным акционерам.
Да, я знаю, что есть.
Ну, есть. То есть можно, но несите деньги туда. Ну, как так? Ну, и потом, когда переводите деньги на счет церкви, ну, это не обязательно, что они достаются банкирам, но церковь у меня там распоряжается. Мне кажется, это не такая большая проблема.
Здесь, наверное, можно еще разделить на две части. Да? Там существует определенное представление о трудах святых отцов, в апостольских правилах, направленные против ростовщичества, понятого как вот жизнь, собственное счастье, построенное только на перепродаже чужого имущества или чужих денег, да, там деньги, данные в рост. Вот, то есть то, что по большому счету в советское время называлось спекуляция. Да? Угу. Вот против этого у православной церкви достаточно четкая отрицательная позиция. Другое дело, что есть, как мы уже упомянули, действительно православные люди и в бизнесе, и в разных совершенно отраслях бизнеса, и в политике. Но при этом существует ведь такая... Я не знаю, банально совершенно вещь скажу, да, что человека делает команда. Если есть возможность у хорошего, адекватного, нормального русского мужика сделать дело по совести, да, он это делает. Но сейчас зачастую, даже не будем называть там имена, да, многие люди адекватно вот отреагировали на новый кабинет министров. Совершенно прекрасные личности попали в новый кабинет, но даст ли команда и вот эти правила игры взаимного локтя, даст ли она им возможность работать так, как им позволяет совесть? Вот это уже большой вопрос. И, наверное, то же самое относится к банку, к любому.
Ну да. С правительством пока непонятно, да, насколько оно эффективно будет. Но посмотрим. Ну да, и банки тоже. Ну, как, можно на благое дело использовать там деньги, там возможности там, кредитования и так далее.
Да, безусловно. Ну, давайте, может быть, в стык еще один вопрос послушаем.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот вопрос. Нельзя ли организовать такое разъяснение, что вот те, кто мечтает о ВТО и там получают от этого благо и получат благо, когда все это свершится в кавычках, уже вот так все уже у всемирной кормушки, вот, то так как они, ну это видно всем ведь, они малоквалифицированы, не любят работать, ленивы, а потом жесткий, он откажется вот такой блаженненький, то они их просто откинут и объясняют, что они не нужны будут. Это вот за счет русских сейчас они вот так блаженствуют, что это можно так высасывать, высасывать. А потом их просто за ненадобностью. Они свое дело сделал и не нужен. Нельзя ли вот так объяснить какую-то вот политику, пропаганду, что ну ничего не получите. Это так вот кажется.
Благодарим вас за вопрос.
То есть объяснить тем, кто лоббирует вступление в ВТО, что они, да, не получат свои 30 серебряников. Ну, объясняем, да, конечно. Все эти фамилии, они известны, они остаются в памяти народной. Там будет известно поименно депутаты, кто голосовал за ратификацию. Будут известны фамилии сенаторов, членов Совета Федерации, кто голосовал за ратификацию. Члены правительства, которые там тащат это. Все это оседает. Конечно, не знаю, в интернете там, то есть эти все фамилии будут известны, будем их публиковать.
То есть те люди, которых принято называть избранниками народными, да?
Да. Ну, я думаю, что они свои выгоды не получат. Ну, хотя могут и с этими 30 серебряниками быстренько за границу убежать. Вот там человек, который продал Аляску, который вел переговоры там 150 лет назад, да, после продажи Аляски он просто вот его и сейчас куда-то уехал, не знаю, в Америку или куда, с большими деньгами. Вот, может быть, там после этого там были претензии к нему там по поводу там проведения переговоров, вообще нужно ли продавать Аляску, ну все, исчез и все. Ну и мы знаем нескольких министров из прошлого правительства, которые раз исчезли. Вот, где министр сельского хозяйства с клиника? Ну и нет, никто не знает, где она, в Америке или где-то.
Интересный вопрос. Вот,
может быть, эти там инициаторы вступления в ВТО тоже там окажутся со временем. Вот, ну.
Посмотрим. В каких-то теплых странах, да?
Да.
Вот вы когда упомянули о Русской Америке, об Аляске, у меня неожиданная параллель возникла. Вот эта тема продажи 150 лет назад русской территории, да? Мы понимаем, что в современных условиях, в тех огромных масштабах, в которых Россия существует пока еще, да? Территория России, даже после распада Советского Союза, она, конечно, сжалась, как шагреневая кожа, но, тем не менее, она еще большая, она очень большая, да? Вот. Все равно в этих условиях мы с большим трудом как бы вот эти территории в очередной раз осваиваем. Да? Что происходит на Дальнем Востоке, в общем, все, что происходит за пределами мегаполисов, мы знаем, да, печальные вещи совершенно. И многие люди говорят о том, что мы не сможем выжить, если мы равномерно по всей территории России будем распределять наши силы экономические там, и так далее, и так далее. Может быть, похожую вещь можно сказать о промышленности? Может быть, нам нужно как-то локально развиваться? То есть, вот эти там раз, два, три, четыре, пять, шесть отрасли промышленности нам нужны, а другие, как бы это ни было обидно тем, кто непосредственно там отдал всю жизнь в этой отрасли, да, другие надо закрыть под ключ, там, временно отказаться от них. Может быть, такая логика, она верна?
Ну, в отношении сокращения там, ну, территорий, что ли, что, ну, эта политика вот последние 15 лет, она привела к тому, что действительно в Москве уже живет 15% населения России, как-то умерло, там, какие-то страшные количества называют умер исчезнувших с лица земли деревень.
Да.
Которые там, не знаю, десятками тысяч, по-моему, измеряются. Вот. Съезжаемся в мегаполисы, уже там министр говорит, что ну, в России надо оставить 11 мегаполисов, остальное все не нужно, там, малые города. Это все, ну, я не представляю, это не Россия будет, это какое-то образование такое неживучее, нежизнеспособное, вот, которое вот съехалось там в 11 точек или там в одну в итоге. Вот, в отношении того, что на Дальнем Востоке все плохо, Опять экономическая политика. Государство у нас богатое. У нас мы экспортируем много нефти и газа. Мы могли бы вообще отменить налоги для тех, кто занимается сельским хозяйством, производством на Дальнем Востоке. Этого не происходит. Вот на река Амур, да, с одной стороны Китай, с другой Россия. Электричество в Китае стоит в два раза дешевле, чем в России. Налоги там ниже. Наши пенсионеры уже постепенно получают, ну, получают пенсию здесь, а постепенно и все больше и больше их переезжают через реку, они живут в Китае. Потому что там как бы все дешевле и комфортнее жить. Вот. То есть мы не можем удержать наш Дальний Восток пустеет не потому, что там климат плохой, а просто потому, что неправильная экономическая политика. Людям не дают возможность реализовать то, что они хотят, то, что они должны делать.
Ну и, безусловно, перетягивание одеяла в сторону Москвы, Петербурга.
Угу. Так мы там идея сепаратизма уже так, насколько я знаю, обсуждается активно, да, в Сибири. Да. А действительно, зачем платить москвичам, которые поставили здесь налоговую инспекцию, да, и больше ничего для Сибири не сделали. То есть платятся налоги, высасываются ресурсы, Сибирь от Москвы взамен не получает ничего.
Я недавно делал передачу историческую, посвященную царствованию последнего Рюриковича, Федора Ивановича. А вот после того, как он пришел к власти, учитывая, что при его отце Иване Грозном ливонские войны разорили рядового служилого человека, который тебе и пахарь, и швец, и жнец, и воин, все налоги были отменены на 5 лет. Вот такие вещи в современном мире – это банальная сказка, нереальная сказка, да?
Почему нереальная? Мы можем,
но не хотим.
Да, да. Вот сейчас сложнее ситуация, там дефицит бюджета, да, но 3 года назад был огромный профицит бюджета. Россия зарабатывала денег, ну, получала бюджет денег гораздо больше, чем тратила. И вот этот излишек, он отправлялся в стабфонд в Америку, который сейчас уже, я так понял, его и нет практически, этого стабфонда, куда-то он исчез. Вот, так мы посчитали, наши экономисты, которые не допущены до экранов телевизоров, экономисты посчитали, что вот этот объем профицита, он равен всем налогам, которые собираются со всех зарплат, плюс всех налогов, которые собираются со всего сельского хозяйства, плюс то, что собирается с промышленности.
Другими словами,
можно было отменить все вот эти налоги. Жить государством, бюджет мог формироваться только за счет экспорта нефти, газа, цветных черных металлов. Все. Кто занимается здесь производством там, чуть более высокого передела, чем металлическая чушка, он мог бы вообще за это не платить налогов. И сейчас такая возможность остается — радикально сократить налоги. Меньше тратить там на строительство там огромных мостов в никуда. Государство должно меньше тратить на, не знаю, на вывоз капиталов как-то и государством, и не государством. То есть есть еще большие резервы для снижения налогов. То есть в итоге можно их вообще отменить. Uh-huh. На 5 лет, на 10, может, на 20, там, не знаю. Даже вот этих экономистов, которые в телевизоре видны, у них даже и там мысли, и цели такой нет. Подумать о снижении налогов, о стимулировании производства.
То есть пока Егорка еще едет, пока не издох, можно все тянуть из него, да?
Угу.
Ну вот все-таки к вопросу, вот мои параллели, да, территория России и как бы территория разнообразия, значит, промышленных отраслей. Может быть, действительно, я не знаю, кто это должен делать? Избранники народа, президент, премьер-министр. Вот составить общий список отраслей промышленности, да, угу, и сделать выводы, какие из них первоочередные, важные, стратегические, какие там второе, третье место. Может быть, те, которые на задних местах останутся, может быть, в них вообще не вкладываться. Ну, там, я не знаю, какая-то другая страна производит, и весь мир покрывает вот эти объемы своей продукции в этой отрасли, да? А перспективные, самые основные отрасли стратегические, на них обратить внимание. Им режим экономического благоприятствования и так далее. То есть какая-то вот такая логика должна же вообще быть в управлении страной?
Обязательно должна быть. Во всех разумных странах, где разумное правительство, она есть такая логика. Это очень нужная и важная вещь. Действительно, кто-то, президент или премьер-министр, должен сесть, взять там коды, таможенные коды или какие-то там бумаги, там, подготовленные чиновниками, и посмотреть, да, действительно, бананы не будем производить. Наверное, не стоит бананы производить. Давайте открываем рынок для импорта бананов. Ну, будем покупать их там, не знаю, откуда-то.
Видеомагнит Венесуэлы.
Да. Из дружественной Венесуэлы. Видеомагнитофоны, не знаю. Пусть он решит, там, будем производить видеомагнитофоны или нет. Вот. Но при этом он действительно должен определить отрасли, которые нужно развивать. И для них создать действительно благоприятные условия для инвестиций. Этого ничего не сделано. Сегодня все у нас отрасли, значит, мы все они занесены вот в первую категорию, где бананы. Правительство ведет такую политику, что все сдается, все делается для того, чтобы мы здесь не производили автомобили, самолеты и так далее. Вот. Просто если бы действительно чиновник был заинтересован в том, чтобы самолеты же надо все-таки отнести в отрасль туда, в список, который нужно развивать, да, производство. Вот. За этим должно следовать, что мы должны защищать рынок, что мы меньше должны импортировать, ставить барьеры для импорта иностранных самолетов сюда. Мы должны снизить налоги для авиастроения, опять же, сделать инвестиции, обеспечить эту отрасль недорогими длинными кредитами, потому что самолеты поставляются с большой отсрочкой. И цена кредита очень важна. В России он 15%, коммерческий кредит стоит, на Западе он 2%. Нужно субсидировать вот это кредитование авиастроения. Ну и так далее. То есть масса вещей, которые нужно сделать, если ты правительство выделило эту отрасль для подлежащую развитию, то дальше, сказав А, нужно говорить Б, В, Г, Д и много букв. То есть заниматься. А этим у нас правительство вообще принципиально не занимается. Ни одна из отраслей не поддерживается.
То есть вот мы знаем, да, в прекрасной русской тройке лошадей всегда есть коренной, да, тот, который главный. А если вот все главные, то... Не уедем далеко, да?
Да, у нас не
все. Все не главные.
Все не главные, да. Все какие-то, да, нелюбимые, все несчастные.
А вот если вернуться к теме референдума, значит, так как на русский язык не переведен полный текст с дополнениями. Кстати, с дополнениями, по-моему, вообще даже и на английском он не вывешен, да, в интернете, вот вступление России в это слово.
Вывесили они.
Вывесили, да? А вот, значит, так как нет на русском языке полного текста, то по логике господина Чурова русские люди, все, кто живет в России, не имеют возможности и права проголосовать за или против. Да?
Да.
Вот эта вот странная логика. Я не знаю, как это прокомментировать вообще.
Пользуясь этой логикой, мы выдвинули инициативу. Обратились к депутатам Госдумы, там, от КПРФ, от «Справедливой России». Если... Значит, на русском языке его нет официального перевода.
Тогда давайте сделаем.
Нет, Госдума не имеет возможности его прочитать и ратифицировать тоже.
Замечательно.
И действительно, там 131 депутат поддержали эту инициативу, поставили свои подписи и подали апелляцию в Конституционный суд. Ребята, это противоречит Конституции. У нас государственный язык русский, дело производится на русском. Этого документа на русском в Государственную Думу не внесено, мы не можем ратифицировать. Uh-huh. Это противоречит. Вот. Конституционный суд позавчера, по-моему, заседал, 3 числа, да, и 9, вот через 4 дня, он должен вынести свое решение. Считает он это все дело антиконституционным или нет?
То есть не все еще потеряно, или все-таки это мы уже...
Ну, уже надежда как бы умирает последней. Ну, посмотрим. Ну, позиция вот наша, она была достаточно убедительно представлена на заседании этого, на рассмотрение вопроса. Посмотрим.
Ну, на самом деле, еще о многом хотелось бы поговорить, в том числе о партии «Дело», которую я знаю до сих пор, она не зарегистрирована, к сожалению, хотя замечательные люди в нее входят. Ну, я надеюсь, что будет у нас еще возможность, Константин Анатольевич. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Я напомню, что у нас в гостях был Константин Бабкин, лидер партии «Дело», президент Российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш». Мы говорили о вступлении России в ВТО, вел программу Максим Емельянов. Лукьянчиков. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
русского царства великого.